Русские поэты и писатели, памятные литературные даты, переводы и переводчики, писательские сообщества в цикле «Книжный вторник». Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Сценарий жизни Антона Станкевича. Музыка льется с экрана постоянно. Она созвучна переживаниям главной героини фильма, Кристины, и отчаянию ее возлюбленного, Эдгара. Звуки рояля подобны чувствам и страстям, которые вскипают под крышей замка. На рояле играет баронесса, хозяйка этого дома. Она безразлична к людям, которые целыми днями работают в ее имении. Музыка – только фон. А церковный орган плачет вместе с Кристиной, которая все же находит в себе силы сорвать фату и уйти из-под венца к любимому. Конечно, вы узнали. Это краткий сюжет старого и любимого несколькими поколениями фильма Рижской киностудии «Эдгар и Кристина». Фильм был снят по мотивам произведений Рудольфа Блауманиса. Но немногие знают, что сценарий этого фильма в сотрудничестве с Янисом Силесом написал уроженец Резекне, латышский писатель и сценарист Антон Станкевич. Наш сегодняшний выпуск «Книжного вторника» посвящен этому талантливому автору, который провел жизнь в столице Латвии, но похоронен у себя на родине, в Латгалии. Заглянем на страницы его воспоминаний.
«Дом на угольной горе». Перевод Гарри Гайлета. Чтобы ты имел хоть какое-нибудь представление о том, где прошло мое детство, я расскажу тебе о нашем доме и обо всем, что находится вокруг него в радиусе 100 метров. После этого тебе, может быть, легче будет понять, почему мы, мальчишки, ни минуты не могли усидеть на месте. Наш дом стоял на горе. Говорят, раньше, сразу после того, как построили железную дорогу, на этом месте сгружался уголь, а рядом сбрасывали отработанный шлак. Со временем здесь вырос высокий холм, его засыпали землей, а на вершине построили дом. С одной стороны угольной горы проходила улица, с другой текла река с поросшими ивами берегами. Наш дом стоял последним на этой улице и, конечно, первым на въезде в город. Напротив, над узкой полоской картофельного поля, высилась железнодорожная насыпь, 8- или 10-метровый вал. Такой крутой, что лыжники зимой слетали с него точно на крыльях, так что дух захватывало. А летом старушки собирали на склонах насыпи щавель. Там он вырастал крупнее, чем на лугу у реки.
Антон Станкевич родился 13 июня 1928 года в Резекне в семье арендатора мельницы Язепа Станкевича и его жены Теклы, которая работала швеей. Начальное образование Антон получил в Нерицкой основной школе, затем учился в Рижской средней школе номер 8, которую окончил в 1946 году. Детство писателя словно разделено на две части – латгальскую и рижскую. И о каждой из них он писал тепло и с любовью. Ведь о детстве, каким бы трудным оно ни было, иначе писать невозможно. Самые пронзительные детские воспоминания Антон Станкевич вкладывает в уста героя своего литературного цикла «Рассказы Роберта». Но нетрудно догадаться, что за образом главного героя скрывается сам писатель.
Когда умер отец, мне было 5 лет. Мать долго не могла найти работу. Помню, на Рождество нас навестили какие-то дамочки из местного благотворительного общества. Они принесли маленькую елку, поставили ее на стол, зажгли несколько свечей, дали мне пригоршню конфет в обертках с бахромой и поспешно удалились. Им предстояло зайти еще в несколько домов. Невольно вспоминается похожая сцена из книги Гашека о швейке. Поинтересовались бы лучше, есть ли у нас кусок хлеба на ужин. Да, тяжело было нам без отца. В конце концов, мать устроилась на маслозавод. Она работала допоздна, и я был полностью предоставлен самому себе. Вот почему, получив весточку от тетушки Илзы, мать сразу решила отправить меня к ней в Ригу. Она написала письмо, положила его в мою котомку и упросила своего давнего знакомого, дежурного по станции, посадить меня в рижский поезд. Там я попал в купе вагона 2-го класса, и какая-то дама охотно согласилась присматривать за мною в дороге. Помню, едва поезд тронулся, она спросила меня: «Ну, Робик, что ты будешь делать в Риге?» Я, не задумываясь, ответил: «Буду кушать белый хлеб». Тетушка Илза жила на одной из улочек Старой Риги. К дверям ее полутемной квартирки вела ветхая деревянная лестница, пропахшая отсыревшими досками. Этот кисловатый запах проникал и в квартиру тетушки. Вернее, не в квартиру, а просто в комнату, где стоял большой стол, гладильная доска, манекен и швейная машинка. Тетушка Илза вместе с подругой шили для рижских клиенток дамские пальто. Рано утром обе портнихи принимались за шитье. Муж тетушки Илзы уходил на работу, а я изнывал от безделья. Глазеть все время в окно на серую стену соседнего дома и на пустой двор было скучно. К окну я подбегал лишь когда снизу доносился голос старьевщика: «Тряпки! Галоши! Тряпки! Галоши!» Или звучала скрипка слепого уличного музыканта. Тетушка заворачивала в бумажку сантим для скрипача и давала мне, чтобы я бросил его во двор. Я бросал и глядел, как девочка-поводырь подбирает монетки и делает книксин своим благодетелем. Это и было мое развлечение. Но, на счастье, у тетушки Илзы оказалась слабость — опера. «В театре, — говорила она, — можно от души посмеяться и как следует выплакаться». И тетушка брала меня с собой. Мы садились на галерке под самым потолком на длинные, похожие на церковные скамьи. С галерки мне все казалось очень большим — и потолок, и люстра, и занавес. А потом начинал играть оркестр, и где-то внизу необыкновенно громко пели маленькие человечки — такими я видел артистов. Из всего исполненного ими я запомнил только один мотив и одну единственную фразу: «Оденься в саван». Наверное, давали Гамлета. Зато я хорошо запомнил буфет, куда тетушка отвела меня в антракте. Там я впервые отведал городские лакомства — пирожные с сельтерской. Тетушка Илза знала, что нам приходилось несладко. Как-то вечером, лежа в постели, я услышал, как она укоризненно сказала своему мужу: «Белый хлеб не ешь, я его для Роберта купила».
Наверное, первые впечатления о театре сыграли большую роль в жизни Антона. Он решил непременно стать актером и сразу после окончания школы поступил в Рижский театральный институт. Затем играл на сцене Латвийского театра оперетты, был в составе труппы Лепойского городского театра. Но позже признавался, что ему не всегда нравилось играть по написанному кем-то сценарию. Хотелось вставить свое слово, произнести другую фразу, изменить ход действия. И Станкевич начал писать сам. Его первые литературные опыты были далеки от театра. Он стал писать рассказы, новеллы, а для своей так называемой литературной сцены выбрал газеты. Пройдя путь молодежной прессы и первых публикаций рассказов, он приобрел небольшой опыт. И Антона Станкевича охотно приняли на работу в газету «Литература und Maxla». Это была его стихия. Он понял это давно и был несказанно рад, что может совмещать журналистскую работу с писательской деятельностью. Да не где-нибудь, а в видном латвийском издании, которое рассказывает и о его любимом театре. Только вот помимо рижской сцены, в его душе всегда жила малая родина – Латгалия. В 1964 году в латвийском государственном издательстве вышел в свет первый сборник его рассказов «Маны агри рейты» – «Мои ранние утра». А затем еще несколько книг, рассказов и повестей. В них Антон Станкевич рассказывал о родном крае, Латгалии, о ее прошлом и сегодняшнем дне.
Латгальские талаки. Ты знаешь, лучшие мои воспоминания о нашем предместье, о нашей старой Латгалии всегда связаны у меня с латгальскими талаками. У нас в деревне талаки были необыкновенные. Веселый. Больше всего народу собиралось на лес, на сено, на лен. Зимой возили из леса бревна. Ездили на дальние лубановские луга за сеном. Но нам, мальчишкам, от зимних толок проку было мало. Взрослые нас с собой не брали. Зато вечером мы устраивались на печи и с интересом наблюдали, как парни пили ячменное пиво и отплясывали с девушками польку. Я любил смотреть, как девчата собирались в кружок и пели песни. Все, как на подбор, румяные, круглолицые, ядреные. И лучше всего у них получались старинные, мелодичные, народные песни.
Ti divenja garigoldi, garigoldi, ti sieš poša meilu amara, meilu amar. Ti divenja garigoldi, garigoldi, ti sieš poša meilu amara, meilu amar. Ti sieš poša, meilu amara, meilu amara. Villainei tīs raksteidama, raksteidā. Ti sieš poša, meilu amara, meilu amara. Villainei tīs raksteidama, raksteidā. Izrakstīja, saskaitīja, saskaitīja. Nūdu divām rūceņosi, rūceņos. Izrakstīja, saskaitīja, saskaitīja. Nūdu divām rūceņosi, rūceņos. Nu, tīveņi, tova vaļa, tova vaļa. Nu, tovojsi rūceņosi, rūceņos. Nu, tīveņi, tova vaļa, tova vaļa. Nu, tovojsi rūceņosi, rūceņos. Tavaisi rūceņosi, rūceņosi. Pošas laimas atsliedzēja, atsliedzēja. Nu tavaisi rūceņosi, rūceņosi. Pošas laimas atsliedzēja, atsliedzēja.
Нельзя не вспомнить о том, что основным переводчиком прозы Антона Станкевича был известный латвийский литературный критик, писатель и журналист Гари Гайлит. Они работали в прекрасном, плодотворном творческом союзе. А это, конечно, требовало долгого общения. Сколько вечеров, даже ночей, провел Гари Гайлит, слушая рассказы Антона. Шаг за шагом он постигал неповторимость латгальского языка, которую невозможно передать в переводе, но можно сохранить дух и характер этой земли, и, конечно, ее красоту. Вот отрывок из рассказа «Белый всадник», тоже о Латгалии.
Прежде, когда в Сондерах еще жили с купом, деревенька располагалась на холме, где теперь стояла усадьба Скринды. Немногое здесь сохранилось от былых времен. Придорожное распятие, издали казавшееся часовенкой, да гряда валунов, на которых сидели раньше старейшины деревни. Они сходились сюда посовещаться о том, когда начинать сеять, когда косить, кого посылать в солдаты. По давнему обычаю и сейчас еще собирались у валунов старики потолковать о мужицком житие-бытие. Усадьба Скринды была самым красивым, самым живописным местом в округе. Вокруг усадьбы росли вековые дубы и липы, а по пологому склону холма дикие яблони. Яблоки поспевали на них величиной с брюкву, но были такими горькими, что Скринда скармливал их свиньям. Под холмом среди деревьев стояла баня, большая и просторная. Там же внизу вилась речка, совсем мелкая, не широкая, но летом в ней можно было и искупаться, и рыбу поудить.
Часто бывать на родине, в Латгалии, отдыхать и удить рыбу у Антона Станкевича не получалось. В редакции газеты «Литература он Максла» он несколько лет возглавлял отдел искусства и в это время написал свой первый сценарий. Это был сценарий документального фильма «Дайлес Авоты. Источники творчества». Фильм рассказывал о латышской живописи и графике. Станкевичу удалось внести в повествование самые яркие краски национального колорита. И фильм вызвал неподдельный интерес зрителей далеко за пределами Латвии. А для души, несомненно, и для читателей тоже, он продолжал писать свои воспоминания. Например, о рижском детстве.
О фантиках и каштанах. У мальчишек нашего предместья были свои деньги – фантики и каштаны. Фантики мы делали из конфетных оберток, а каштаны собирали под деревьями в городском парке. Что можно было купить в наших играх за эти деньги? Все. Сын дворника нашего домовладельца Юрис устроил у себя дома кукольный театр. Юрису было лет 16, но он все еще водился с такими малолетками, как мы. Юрис смастерил из досок и картона большущий ящик-сцену. В нижней стенке вырезал зигзагообразные щели, по которым передвигал бумажных кукол. На задней, внутренней стенке нарисовал дома и деревья. Панорама очень напоминала наше предместье, да и куклы были похожи на знакомых местных жителей. Например, Люлька – копия жены стрелочника, зимой и летом страдавшая насморком. Кукла так отчаянно шмыгала носом, что мы покатывались со смеху. В одной из сценок, разыгранных Юрисом, высмеивался и гориллоподобный Буцис, притеснявший нас на каждом шагу. Буцис, узнав об этой кукольной сценке, поколотил Юриса. А мы любили его спектакли и платили за вход фантиками и каштанами. Но в один прекрасный день у бумажного кукольного театра появился конкурент. В городе гастролировал знаменитый цирк Соломонского. На эти выступления могли попасть только зажиточные горожане. Но ушлый сын торговца Доминик объявил о своем цирке. Он соорудил у себя в саду палатку из простыней, развесил разноцветные фонарики и объявления: «Цирк Доминика. Фокусы-морокусы. Вход 2 сантима. Сын торговца не признавал нашу валюту, фантики и каштаны. Ему были нужны настоящие деньги. И мы к нему не пошли.
Антон Станкевич не только предавался воспоминаниям и публиковал свои повести и рассказы, но в то же время изучал творчество тех культурных деятелей и литераторов, которые были созвучны его душе. Он написал биографии Рудольфа Блауманиса, Эмиля Дарзинша, Яниса Яунсудрабинша, Яниса Розентала, Франциса Трассуна, а Рижская киностудия решила привлечь Станкевича к более объемной работе. В 1966 году на экраны выходит фильм «Ноктюрн», сценарий которого Антон Станкевич создал по мотивам рассказа Жанны Гривы. Фильм нашел отклик в сердцах зрителей. Трогательная, лирическая история любви латышского парня и девушки-француженки переместилась на экран и была буквально пронизана обаянием исполнителей главных ролей Гуннара Целинского и польской актрисы Полы Раксы. Но недаром одним из любимых своих писателей Антон Станкевич называл классика латышской литературы Рудольфа Блауманиса. Блауманис привлекал его своей реалистичностью, краткостью, правдивостью характеров. Поэтому, едва закончив работу над «Ноктюрном», Антон Станкевич с огромной радостью берется вместе с Янисом Силесом за новый сценарий по пьесе Рудольфа Блауманиса «В огне» и рассказу «В трясине». Так появился на экране фильм рижской киностудии «Эдгар и Кристина» в латышской версии «Пурва Бридейс». Главные роли в нем исполнили Вия Артмана и Олдис Пуцейтис. Фильм смело можно назвать культовым. Недаром он вошел в культурный канон Латвии. И хотя со дня его выхода на экран прошло без малого 60 лет, он по-прежнему любим зрителями. Вот что писали об этом фильме киножурналы того времени.
Как приятно после зауми и нарочитого оригинальничания, коими все чаще злоупотребляют некоторые молодые режиссеры, увидеть фильм, сделанный в доброй, старой, реалистической манере, с поисками истинной правды и глубины в обрисовке простых и ясных характеров, охваченных большим и настоящим чувством. Два с детства привязанных друг к другу юных существа – но какие они разные! Кроткая, как голубь, изящная, очаровательная Кристина Вии Артмана и резкий, грубоватый, азартный, буйный в охмелю форейтер и конюх Эдгар Улдис Пуцейтис, вихрем проносящийся на господском рысаке по полям и лесам в минуты гнева или опьянения, не признающий ни бога, ни черта, ни самого барина. Эта история рассказана так, что перед нами предстают живые люди и страсти, время, национальный колорит быта, незабываемые подробности совсем недалекого прошлого, жестокого и беспощадного, но не способного сломить высокое и чистое чувство, побеждавшее во все века.
В 1979 году Антон Станкевич становится главным редактором недавно созданного журнала «Даугава». В это время журнал переживает свой золотой период до перестроечного расцвета. В его редколлегию входят Дайна Авуатыня, Людмила Азарова, Виктор Андреев, Имант Аузень, Николай Задорнов, Борис Куняев, Арвид Григулис, Ария Элксне. В 1981 году здесь впервые печатается на русском языке повесть Мары Свиппе «Лимузин цвета белой ночи» в переводе Раисы Золотовой. Появляется публикация Юрия Абызова о переводах на русский язык поэзии Яна Райниса. Вадим Руднев печатает свою рецензию на вышедший в свет сборник «Живые искры» рижской поэтессы Ольги Николаевой. Все это неотъемлемые приметы рижской литературной жизни 80-х, и они, как в зеркале, отражались на страницах журнала «Даугава». А рядом – старая Рига в графике Карлеса Цирулиса и очерк о рижской архитектуре Андрея Холцманиса. Еще в начале 80-х редакция «Даугавы» под руководством Антона Станкевича создавала журнал и с душой, и со вкусом. Мы встречаем здесь стихи Яниса Петерса, поэта, который совсем недавно покинул этот мир. Послушайте его стихотворение «Я в Домском себя сжигаю» в переводе Ирины Черевичник.
«Я в Домском себя сжигаю в органном зале холодном, и через Рим посылают мой пепел песням народным. Я строю в себе башню, ей трижды фатально гореть. Я жертвую ради Чака, извозчику рижскому медь. Такой он живой на козлах, как в грязи сияние таланта. И снова цветы у Чака, и вновь ни рубля, ни лата. И тут не возьмешь нахрапом, неспешно сближаться надо, чтоб к свету проклюнулись факты, конкретные перепелята».
В тот же период, в начале 80-х, на страницах журнала «Даугава» печатался роман Антона Станкевича «Мадуланы», а еще стихи его любимого писателя и поэта Рудольфа Блауманиса.
Рудольф Блауманис. Перевод Леонида Черевичника. Вестники весны Брэнсиса. Черт возьми, какой же странный ум теперь у молодежи. Все не могут догадаться, что опять весна настала. По календарям считают, по цветам, по ртути смотрят. Спрашивают птиц летящих, не весна ль опять настала. Мне же спрашивать не надо, у меня есть рукавицы. Коль до дыр они протерлись, значит, вновь весна настала.
После выхода на пенсию Антон Станкевич продолжил литературный труд. В 1994 году он консультировал Алоиза Бренча при создании его последнего игрового фильма «Анна». В 2002-м подготовил вместе с коллегами книгу, посвященную латгальскому литературному языку «Главный вопрос». Латгалия продолжала жить в его сердце, и образ своего героя, Роберта, он часто переносил на улочки латгальского города, где жил когда-то сам.
«После армии мы с Робертом долго не виделись. Жили в разных городах, переписывались, а встретиться как-то не удавалось. И вот, наконец, я вырвался к нему в гости. Мы мчимся на мотоцикле по прямой, как стрела, автостраде. Роберт что-то кричит мне, но я ничего не слышу. Мотоцикл ревет, как заправский гоночный. Въезжаем в город, вернее, городок, о котором Роберт так много мне рассказывал. Откровенно говоря, я представлял его себе иным. Мы въезжаем на улицу, спускающуюся с горы. Роберт оглядывается и многозначительно улыбается. Мы понимаем друг друга без слов. Перед нами страна детства, мир рассказов Роберта. Но это еще не все. Во дворе дома навстречу нам выходит молодая женщина. Роберт знакомит нас. Это его жена. Улыбаясь, она пожимает мне руку и называет свое имя. Зента. Первая любовь Роберта.
Антон Станкевич скончался 24 июня 2017 года в Риге. Похоронен в Резекне на Мирном кладбище. Латышский поэт Андрис Вейенс так писал об Антоне Станкевиче.
Его творчество похоже на своеобразную латгальскую сагу, охватывающую по времени более полувека. Книги Антона Станкевича о Латгалии показывают, что перед нами серьезный прозаик, у которого есть своя тема, свое окно видения, свой притягательный голос рассказчика. Он привнес в латвийскую литературу суровую и звучную землю своего детства и всесторонний опыт человека, дружившего со многими музами. Но самое яркое выражение он нашел в искусстве слова.
Над программой работали автор литературного сценария Галина Маслобоева, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Литературные фрагменты читал актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Анатолий Фечин, редактор и ведущая Илона Ехимович.